Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, в эфире «Светлый вечер». У нас сегодня в программе традиционно, как это бывает по пятницам, Владимир Легойда. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
Здравствуйте, Владимир Романович.
Здравствуйте.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Мы рады вас слышать. И, Владимир Романович, есть желание закончить нашу тему, которую мы подняли в прошлом...
Если мне уходить уж...
Нет, которую мы с вами в прошлой нашей встрече обсуждали. Все-таки удалось каким-то образом отстоять вот это место, где должен был быть воздвигнут памятник равноапостольному князю Владимиру. И прислушались к нашему мнению, к мнению специалистов. И тем более вот у нас была достаточно большая программа.
Два дня назад, да. Сегодня пятница, в среду. В эту среду у нас была программа «Светлый вечер» с Рустамом Рахматуллиным, замечательным совершенно, координатором Архнадзора, которым мы полчаса, наверное, где-то половину программы, даже больше, обсуждали эту тему, памятник князю Владимиру, где он должен стоять, где он мог бы стоять, и почему Воробьёвы горы — это законченный уже комплекс, где ничего нового быть не должно.
Так, ну, что поднятая тема срезонировала.
Ну, вот я единственное, что, я единственное, что могу еще раз повторить, что для меня кажется принципиальным именно вопрос самого факта установки памятника. Вопрос места, он чрезвычайно также важен, но он должен учитывать, естественно, и мнение москвичей, и архитектурную, так сказать, вписываемость, да, и все остальное, но все-таки место, оно по отношению, с моей точки зрения, к самому факту памятника вторично, да, ну, хотя, повторяю, что, конечно, безусловно, очень важно, но что касается роли церкви, то она заключалась в том, что комиссия под руководством архимандрита Тихона Шевкунова определяла результаты конкурса на памятник. То есть вот церковь выбирала именно не место, да, а именно само изображение, сам проект памятника. Вот здесь действительно наша роль была решающая. А что касается места, здесь была общественная дискуссия, и здесь не было, никогда церковь не настаивала на каком-то одном конкретном месте.
Ну и хорошо, что мы эту тему и затронули, и она естественным образом завершилась, можно сказать, что в нашу пользу.
Ну, в общем, да.
Потому что мы выразили тогда чаяние жителей Гагаринского района, и вот, ну...
Это один из московских районов, да, для тех, кто живет в других городах,
да,
нашего вещания.
Собственно, этот район, да, находится совсем рядом с Воробьёвыми горами. 13-14 июня патриарх Кирилл посещал Архангельск и возглавил торжества по случаю канонизации Иоанна Кронштадтского. Ну вот, были ли вы там на этом мероприятии, и что об этом в целом можно сказать?
Нет, я там не был, но мне кажется, что прежде всего это, конечно, связано с почитанием такого замечательного русского святого, как отец Иоанн Кронштадтский, и я думаю, что многим нашим слушателям хорошо известно это имя, и они обращаются к нему в своих молитвах, и много знают и читали об отце Иоанне, о святом праведном Иоанне. Вот. Но могу сказать, что вот если говорить, может быть, о такой медийной составляющей, что называется, что помимо обычного освящения визита Святейшего Патриарха, в этом году вот на странице патриарха в социальной сети ВКонтакте появилось две записи, как сказали бы журналисты, эксклюзивные, то есть сделанные не сотрудниками Синфо, которые отвечают за ведение этой страницы, которые выбирают цитаты из публичных выступлений патриарха, а сделанные непосредственно патриархом для читателей ВКонтакте, где он поделился своими воспоминаниями и от впечатления посещения Архангельска, и об Иоанне Кронштадтском. И вот одна из записей довольно такая длинная, она касалась его детских воспоминаний, и того, как он, ну, как жила семья, в каких условиях и так далее, потому что все это связано с теми местами, в которых он побывал. И это, мне кажется, чрезвычайно интересно. Те, кто вот зарегистрирован ВКонтакте, из наших слушателей, могут прочесть это на странице Патриарха. Те, кто не зарегистрирован ВКонтакте, ну, могут также зайти на страницу Патриарха, либо вот на сайте Фомы это опубликован, этот текст переопубликован со ссылкой на запись ВКонтакте.
Но тут еще, как мне кажется, важно сказать, что у большинства людей в сознании Кронштадтский ассоциируется с Петербургом, с Кронштадтом, с Москвским собором. Да. А здесь не просто Архангельск, Архангельская область. Я был в свое время когда-то в тех краях, примерно 500 километров от Архангельска еще в тайгу. Это если просто ехать на поезде, ночь поезд идет туда. Вот это село, маленькое село Сура, да, где проходили торжества.
Торжества, да.
Вот еще что интересно, ведь несмотря на праведный образ жизни в дореволюционной России и в прессе, и в обществе, в общем, фигура святого Иоанна была довольно неоднозначной, и люди сетовали на то, что его встречают жандармы на вокзалах, у него свой пароход, у него, значит, довольно состоятельные прихожане, а на его богослужение чуть ли не специальные приглашения рассылались. И вот пытались подсчитывать, какие суммы проходят через его руки, сколько у него вот этих самых богатеньких прихожан. И вот в наше время тоже можно услышать тех или иных людей упреки в адрес священства, что вот вроде и на таких они джипах ездят, и, в общем-то, в физической форме не в лучшей находится. То, что, кстати, тоже некоторое время назад, правда, некоторым другим людям из правоохранительных органов это тоже вменялось, как бы, это была претензия, что они с такими пузами вряд ли...
Ну, главная цель найти.
...смогут, да, догонять преступников и так далее. И вот насколько может быть пример праведного Иоанна Кронштадтского примером, что ли, или ответом, скажем, сегодняшним критикам?
Ну, вы знаете, в данном случае это говорит о том, что всегда найдутся люди, которые будут смотреть не на духовное состояние человека, не на ту, может быть, реальную пользу, которую он приносит, а на то, на какой он ездит карете, как говорили о батюшке Иоанне Кронштадтском. Но здесь, мне кажется, конечно, важно понимать и ситуацию, для чего там эти вещи делались. И понятно, что этот человек не стремился к приобретению карет, там, пароходов. Вот. И тем более, что это был совершенно исключительный случай. Это был, как бы сегодня мы сказали, это феномен особый совершенно. Вот. И если вот внимательно там почитать знаменитый двухтомник «Отца Иоанна, моя жизнь во Христе», то там вот что к чему может быть, стоит обратиться в первую очередь, да, где человек сам описывает вот свои ну, и сомнения, и терзания, если хотите, и описывает свою внутреннюю жизнь, ну и, безусловно, какие-то внешние проявления. Вот. Но по поводу критиков, я не знаю, знаете, собаки лают, караван идет. Здесь, повторяю, что всегда находятся какие-то вещи, какие-то люди, простите, которые вот смотрят и считают, что это самое главное, вот, и на это делают упор.
А вот мы почему-то всегда смотрим на фигуру святого праведного Иоанна Кронштадтского в отрыве от контекста эпохи. Есть такая очень классная книжка протопресвитера Георгия Щевельского, последнего протопресвитера Русской Церкви, армии и флота, которую написал уже глубоко в эмиграции после 1917 года, он уехал из России, где он прямо абсолютно пишет об искудевании веры в начале 20 века в России, об отношении духовенства к простым людям, об отношении простых людей к духовенству и к церкви. И вот как раз если все это почитать, если все это совокупить как-то у себя в голове, получается, что да, одна из немногих фигур вот такой яркой духовности, духовной жизни, это как раз была фигура отца Иоанна. Поэтому, наверное, люди и стремились туда, видя вот это искудевание, к какому-то островку.
Ну, вы знаете, и да, и нет. Я бы тут, может быть, отчасти только с вами согласился. Ну, во-первых, потому что при некоем непростом вообще характере, что ли, духовной жизни, если можно так сказать, в начале века, прошлого века в России, нельзя сказать, что это было что-то вот из ряда вон выходящее, да, что вот история церкви не знала таких периодов, оскудения веры и так далее. Это, во-первых, не так, потому что в это же время, например, появляется феномен ученого монашества, да, который скорее положительно воспринимает занимается, чем отрицательно все-таки. Многое другое. И отец Иоанн... Просто я боюсь, что, чтобы у наших слушателей не сложилось впечатление, что вот на, так сказать, абсолютно такой, знаете, духовной пустыне, так сказать, выжженной русского духовенства, вот сиял один Иоанн Кронштадтский. Это совершенно, совершенно, конечно, было не так. Другое дело, что он действительно был человек особых дарований, да, и поэтому к нему тянулись люди, но это было время, когда и другие духовники знаменитые были, и к ним приходили люди и так далее. Вот. Просто у каждого, так сказать, свои дары, и у каждого свои таланты, поэтому здесь скорее даже это все-таки не вопрос, что касается отца Иоанна, да, это не вопрос его какой-то вот совершенно уникальности. Например, там последний духовник царской семьи, архиепископ Феофан Полтавский, удивительный, замечательный человек, который вот мне лично сразу врезалась в память замечательная его история с Розановым, когда Розанов, как мы знаем, известный, яркий, интересный философ, но, в общем, метался в своих духовных поисках, вот как один из авторов так описывает его диспут, если можно так сказать, с архиепископом Феофаном, когда они прогуливались где-то по аллее, и Розанов с присущей ему горячностью что-то доказывал владыке Феофану о его неправоте. Владыка молчал, ну и, видимо, молился. Розанов, не видя ответа, продолжал, так сказать, доказывать, но уже как-то мягче. Потом еще и через какое-то время Розанов замолчал, выдержал паузу и сказал: «А может быть, вы и правы».
Да, где-то я слышал просто без персонали, но я слышал.
Такая вот замечательная история, да, в которой архиепископ победил, не произнеся ни слова. Но при том, что у него... Кстати, известно, что владыка Феофан был человеком, который, скажем, вот при, например, неоднозначности отношений в среде духовенства к личности Распутина, да, он был относился к людям, который изменил свое отношение к Распутину. Он вначале с ним общался, но потом, вот если мне не изменяет память, был факт, когда после одной из исповедей, после какой-то исповеди Распутина, владыка Феофан просто прекратил с ним какое-либо общение. Неизвестно, естественно, в силу тайной исповеди, о чем там шла речь, но вот он счел для себя невозможным вообще поддерживать какие-либо отношения. Вот для меня это, например, тоже очень такой...
Кстати, интересный факт, да, исповедь Распутина. Он ведь как гражданин империи, да, был обязан хотя бы раз в год участвовать в таинстве.
А вот вы знаете, по этому поводу, и тут вот я как раз это та часть, в которой я с вами готов согласиться, безусловно, Алексей, когда вот мы говорили о состоянии, духовном состоянии общества, да, ведь известно, что, если я не ошибаюсь, в 1916 году была отменена обязательная исповедь в армии. Вот, и когда потом, ну, были произведены какие-то вот, или в 15-м, ну, короче говоря, вот в это время, да, когда попытались посчитать, а сколько солдат добровольно придет на исповедь, их отменить 10%. Вот. И это тоже, конечно, характеризует определенным образом и эпоху, и вот формальные отношения, когда вот они излишним образом, так сказать, церкви формализуются. И для меня, например, эта цифра была очень важна и значима, потому что когда я пытался понять, а как же так вот люди в православной России, да, люди в православной стране, в православном обществе, как они буквально там через несколько лет после страшных событий 17-го года, как они, потомки тех людей, которые веками возводили храмы, пошли и стали эти храмы рушить. И вот для меня вот эта цифра была очень объясняющей во многом, потому что, ну, кто-то передовой отряд большевиков, так сказать, понятно, что составляли в первую очередь.
Да. Но у нас еще была знаменитая перепись 37-го года, которая о многом сказала. Но это уже отдельный разговор.
Да-да-да, безусловно. И там и она показала, так сказать, и другую сторону этого процесса, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО Владимир Легойда.
И вот, Владимир Романович, чтобы завершить тему с святым праведным Иоанном Кронштадтским, очень интересно еще, как, ведь в сознании советского времени Иоанн Кронштадтский, безусловно, относился вот к такому буржуазному прошлому, о котором надо забыть. И действительно, насколько я читал, советское правительство сделало все возможное, чтобы память об Иоанне Кронштадтском как-то ушла безвозвратно. Но, тем не менее, уже в самом начале перестройки мы видим людские толпы людей, которые шли и приезжали в Кронштадт, и в Петербург, и сначала в русской церкви за рубежом начались какие-то подвижки к канонизации, к прославлению Иоанна Кронштадтского, а потом и здесь, в уходящем Советском Союзе. Вот откуда эта народная память? Как почему она оставалась?
Ну, вы знаете, мне кажется, это и есть вот феномен живой веры, потому что ну, здесь просто совершенно понятно, что и совершенно очевидно, видимо, то, что как бы ни пытались вот убирать какие-то вещи, которые органично присущи людям, присущи обществу, присущи народу, вот, все равно это невозможно уничтожить. Да, несмотря на и колоссальные усилия, несмотря на то, что действительно, казалось бы, формально, как вы справедливо отметили, вот, ну, эта память была стерта. Да? Вот, но, видимо, эти вещи, которые присущи человеку, если можно сказать, естественным образом, да, их не так-то просто искоренить. Вот, и я вот вспоминаю, например, замечательную статью отца Павла Флоренского про православие, которое так называется «Православие», вот, где он говорит о феномене русской веры, вот, о русском православии, не о православии, вообще о русском православии, о том, чем оно характеризуется. И вот говоря о принятии христианства Русью, он говорит о том, что это принятие было органичным очень. Что вот, скажем, то, что можно предположительно определить как какие-то национальные черты или черты складывающиеся нации, да, они естественным образом восприняли, ну, христианские ценности, как бы мы сегодня сказали. И вот мне это кажется очень важным и в понимании того, о чем вы сказали. Почему это не убираем? Потому что это присуще вот, человеку.
И еще одна тема, которую мы хотели с вами обсудить. Пасха и календарь. Предложение Папы Римского о возможности, ну, гипотетической, понятно, возможности как-то совместить празднование Пасхи восточными христианами и западными.
Ну, в первую очередь, вот интересна ваша личная точка зрения и то, как вы лично к этому относитесь, как православный, как человек, который живет в социуме.
Вы знаете, ну, как уже было замечено кем-то, это не впервые звучит такое предложение из уст католиков. Вот. Понятно, что вот эта интенция, ее, наверное, можно порадоваться, что вот проявлено, да, такое стремление вот, к единому дню празднования Пасхи, но также понятно, что история вот пасхалий, да, для православных церквей – это часть традиции, да, и здесь от которой вот, ну, просто так невозможно отказаться, потому что за этим стоят и многовековая традиция, и смыслы определенные. Потом, знаете, я вот когда папа выступил с этой инициативой, стали звонить коллеги-журналисты, и они почему-то были уверены, просто не зная, может быть, ситуацию православной церкви, что теперь должен ответить что-то московский патриархат, и вопрос будет решен тем или иным образом.
Угу.
Пришлось объяснять, что, конечно, речь идет о том, что мировое православие, всемирное православие не имеет единого административного устройства. Да? И если католическая церковь административно едина, то в мире существует 15 православных церквей, среди которых самый большой является Русская Православная Церковь, но она не единственная. И поэтому, естественно, решение такого уровня, если речь пойдет о позиции всего православия, оно предполагает решение всех православных церквей. Да? Для этого необходимо, ну, каким-то образом им собраться, это обсудить и так далее.
Ну, вот интересно, они в Константинополе будут в следующем
вот
году?
В 2016 году, да, ожидается проведение Всеправославного собора, который иногда, мне кажется, намеренно ошибочно называют Вселенским, да, не понимая, так сказать, или понимая, наоборот, разницы и играя на этом, да, на непонимании многими этой разницы. Вот. Если это, значит, вот ожидается проведение этого собора, если этот вопрос будет включен в повестку дня, вот он может быть рассмотрен.
Но вообще, когда собор будет более вселенским.
Повестка дня – это тоже один из важных вопросов подготовки этого. И этот собор вообще-то готовится уже более 50 лет, поэтому, понимаете, тут не все так просто. Вот. Ну, это вопрос решения довольно серьезного на очень высоком уровне.
То есть интересно, что получится, если мы придем к какому-то общему знаменателю, как мы будем отмечать в один день Пасху или другие праздники тоже?
Нет, пасхаль – это совершенно отдельная история. Ну, вот лично мне, ну, вот я не знаю, я не считаю, что это вопрос какой-то первостепенной важности, хотя, наверное, конечно, там было бы. Потому что здесь есть некая такая история, связанная с тем, что вот Христос воскрес, вот католики уже говорят, значит, если, допустим, раньше католическая Пасха, а у нас еще вот там проходит какое-то время, но вы знаете, ну вот празднует же православный мир Рождество в разные, православные церкви же разные календари придерживаются, то есть мы не едины в этом смысле, поэтому Пасха одинакова, а Рождество нет, поэтому это же не является какой-то большой проблемой.
А вообще, как вам сама ситуация, когда администрация президента рекомендует папе, как ему выстраивать диалог, там, например, с политическими деятелями?
Имеете в виду администрация американского?
Американского, да.
На мой взгляд,
вообще ситуация более чем нелепая.
Я просто могу согласиться, да, с теми оценками, которые звучали, которые сводятся к тому, что это, конечно, выглядит весьма странно, да.
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и
Алексей Пичугин.
И также у нас сегодня в гостях председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда. Мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».